Глава 20. Я заслужил пони в награду. В доме нет ни души, кроме меня, Бесс и прислуги, потому что папа и мама уехали погостить на недельку к Лили, а доктор и его невеста Сьюзи в гостинице. Мама выразила надежду, что Жоржи за это время ничего не напроказит, иначе ей придется все время дрожать за меня. Но я уверил ее, что ей нечего беспокоиться, что я буду добрым и хорошим, буду аккуратно ходить в школу, а после уроков пойду прямо домой, буду слушаться сестры и вести себя прилично. Папа же сказал, что если я действительно буду таким умницей, как обещаю, то он постарается приобрести для меня пони, которого мясник уступает ему за $40. Я предпочел бы получить лучше пони, чем 6 велосипедов. Целую ночь вижу его во сне с тех пор, как мясник рассказал мне про него. Он маленький красавец. Я изо всех сил буду стараться быть хорошим. Бетти уверяет, что все зависит от старания. Легко быть целую неделю хорошим мальчиком, стоит только попробовать. Не понимаю только, как может она это знать, она сама же никогда не была мальчиком, однако попробую. Живой пони с седлом и уздечкой. Ради этого стоит целую неделю не шалить и не пропускать уроков в школе. На будущей неделе я буду гордо разъезжать верхом по главной улице и навещу Сьюзи в гостинице. Я составлю подробный протокол о своем хорошем поведении. Папа и мама уехали еще вчера. Вчера я вел себя довольно хорошо. Разбил зеркало в маминой комнате, но это был только несчастный случай. Мы с Чарли играли там в мяч и закрыли дверь, чтобы не мешать Бесс. Мяч подпрыгнул довольно высоко, я намотал на него много резины с разрезанных галош Бесс, а он разбил зеркало и опрокинул бутылку с одеколоном, который разлился на новый диванный чехол. Мы вышли и продолжили играть во дворе. Бетти будет очень удивлена, когда войдет в мамину комнату. Начал накрапывать дождь, и мы отправились домой. Я сказал сестре, что мы пойдем играть на чердак. Наверху было очень хорошо, но в некоторых местах не было пола, а только земля. И когда я захотел узнать, выдержит ли она меня, одно место вдруг подломилось, и весь ссор полетел в пустую спальню. Ужасно глупо. Штукатурка здорово запачкала ковер и шелковые одеяла. Я ни за что бы не наступил на ссор, если бы знал, что он меня не выдержит. Наверху на чердаке был старый чемодан с письмами. Я дал 100 из них Чарли, чтобы он сделал из них змея, а остальные мы сожгли в старой смешной печке, но дно у нее сломалось и огонь вывалился, однако мы его потушили. Я побежал скорее за своим кувшином для умывания и лил воду, пока огонь не потух. Думаю, что все-таки получу пони. Особенного несчастья не случилось. Мы пришли обедать, нарядившись в старые дедушкины костюмы, и Бессе пришлось их нести назад на чердак. И это было удачей. Оказывается, огонь еще не совсем потух. Нам пришлось много возиться, прежде чем мы потушили его. Бесс сказала, что как хороший мальчик я должен идти вовремя спать, и я пошел в 8:00. Никто не поверит, что когда я через час спустился вниз, чтобы взять себе стакан воды из кувшина в столовой, через замочную скважину я увидел телеграфиста на диване рядом с Бесс. Когда я закричал «Бу!», он вскочил, точно вообразил, что идет паровоз. Бесс встала и отворила дверь, но меня уже не было, я в столовой наливал себе воду. Заперев дверь, Бесс пересела на другой конец комнаты. Мои родители отсутствуют уже 2 дня и 2 ночи. Все еще стараюсь вести себя хорошо. Я просил мясника хорошенько кормить пони, чтобы тот достался мне в хорошей форме, и он обещал мне это. Не попробовать ли проехаться на нем? Сказано, сделано. Я очень поздно пришел в школу, но не скажу об этом Бэс. Я остановился у телеграфного отделения. Там стояло множество людей, так как должен был подойти поезд. Я не слез с пони, а только закричал «Здорово!» «И тебе того же!» – ответил телеграфист через маленькое окно. Тогда я спросил его, почему моя сестра вскочила с дивана и пересела на другой конец комнаты, когда я крикнул через замочную скважину «Бу!». Он покраснел, как огонь, потому что все люди стали смеяться. Когда я на своем пони вернулся к мяснику, то поиграл немножко с его маленьким сыном. Мы играли, будто он теленок, а я мясник. Мясник пришел и сказал, что лучше бы мне идти в школу, и я отправился в путь. Бэс говорила мне, чтоб я больше не приводил домой мальчиков, поэтому я привел маленькую Флору Адамс. Было очень ветрено, и мы пошли во двор пускать моего нового змея. Его сделал мне доктор. Змей очень большой, и у него крепкая веревка. Во время подъема змея при сильном ветре она дергает, как лошадь. Змей великолепно пошел вверх, я ужасно боялся, что один его не сдержу, и сказал Флоре, чтобы она помогала мне. Я обвязал веревку вокруг ее талии и сказал, чтобы она сильнее прижалась к дровяному сараю. Пробежала кошка и завернула за угол, и я попросил Флору: «Подержи немного одна, я хочу поднять кошку над забором, чтобы позлить собаку Джонни». И вдруг в ту минуту, как хвост кошки был уже за забором, а собака сердито залаяла, я услышал крик. Эта Флора поднялась в воздух, как птица. Я хотел схватить ее за ноги, но не успел. Ужасный змей был для нее слишком силен. Я не мог представить, как это она не смогла удержаться. Я был страшно удивлен. Она так легко взлетела в небеса. Прежде чем я успел произнести раз-два, как Флора была уже над 3-этажным кирпичным домом Чатека. Выглядело это очень смешно. Веревки-то видно не было, и все удивлялись, что Флора летает. Старая мисс Пендлтон потом сказала Бэс, что она подумала, что наступил конец света. Весь город говорил, что ребенок чудом избежал ужасной смерти. Как раз, когда змей был над домом Чатека, веревка оборвалась, и Флора упала на крышу, которая была плоская, с перилами вокруг, так что людям легко было влезть и достать ее. Девчонка нисколько не ушиблась, но мой великолепный змей погиб. Я думаю, что ее родители должны мне дать другого змея. Если бы она крепко упиралась, как я ей сказал, то не упустила бы его. Бетти заметила дырку в одеяле, но я сказал ей, что, вероятно, ее прогрызли крысы. Мне было очень скучно без змея, и я пошел немножко прогуляться. Было тепло и приятно, немножко ветрено, как раз такая погода, когда мальчику приходит охота поудить. Я купил несколько удочек и веревку у Питерса и медленно пошел дальше, пока не добрел до запруды, где прошлой весной чуть не утонул. Было уже время обеда, но я знал, что Бетти позаботится обо мне, а потому не думал об этом. Я выкопал несколько дождевых червей и выудил сначала кучу болотной тины, а потом почти поймал 2 рыбок, только они опять улизнули. Но когда стемнело, я поймал настоящего живого угря, почти такого же толстого, как крокодил, и взял его домой к завтраку. Но сначала решил пошалить. Я отнес угря в залу, пока там никого не было, и положил в рояль, где он свернулся, точно черная большая змея. А я пошел ужинать. Бетти зажгла лампы, а моя сестра сошла вниз, разряженная, как будто ожидала гостей. Села за рояль и запела: «Немного масла в чашку для меня, о, дорогой, немного масла в чашку, немного ма...» Никогда еще ничего подобного не было. Паровозный свисток постыдился бы так кричать. Я сам вбежал, чтобы взглянуть, что стряслось. Кухарка и Бетти тоже прибежали. Бес бросилась к нам навстречу, точно испуганная кошка посреди улицы. «Кажется, кто-то есть в рояле», — сказала она кухарке, и та пошла посмотреть, но очень осторожно. Более 2 часов я был нем, как палка, пока кричали эти 2 глупые женщины. Пришло несколько соседей спросить, в чем дело. «Ничего, угорь», — сказал я. «Что?» — спросили они. «Хороший угорь», — повторил я, смеясь. «Должно быть, женщины родятся нервными. Стоит ли поднимать такой шум из-за угря, которого они преспокойно едят, когда он лежит на блюде? Они сказали, что я скверный мальчик, если так пугаю свою сестру, которая, быть может, целую неделю будет это помнить. Так всегда бывает. Всегда виноват я, даже тогда, когда старшая сестра не может отличить угря от черной змеи. Мои родители отсутствуют уже 3 дня и 3 ночи. Я довольно успешно продвигаюсь вперед, хотя моя сестра сердится за то, что я каждый день хожу удить. А вчера опять пошел в новом костюме, который надел только потому, что в школе не было занятий. Если б я знал, что выйду, то надел бы другое платье, потому что ужасно разорвал новое и выпачкал его дегтем, когда полез под вагон, чтобы там поиграть. Много рыбы я наудить не успел. Было много других дел. Я пришел домой в 4 часа, черным ходом прошел в свою комнату и надел старое платье, чтобы Бес не ругалась. Бес – ужасная трусиха. С тех пор, как уехали папа и мама, она так боится разбойников, что ночью не может спать, поэтому до полуночи сидит в зале с телеграфистом. Потом она идет наверх, в свою комнату, осматривает все кругом и под кроватью, не тушит лампу и целую ночь не решается заснуть. Не понимаю, почему девчонки такие трусихи? Итак, я был очень голоден, когда пришел домой обедать. Моя сестра строго посмотрела на меня. «Жоржи», — сказала она, — «учитель опять был здесь и говорил, что ты не приходил в школу. Где ты провел целый день?» «Удил», — был мой ответ. «Когда же ты выучишься порядочно читать и писать, если так попусту тратишь время? Ты, может быть, опять принес домой змею?» Я сказал, что нет, довольна я одной. «Жоржи, я пригласила на вечер несколько молодых людей. Мне скучно одной. Пойди, надень свой новый костюм, веди себя прилично, и я позволю тебе сидеть до 10. «Чем это так пахнет?» — сказала она, нюхая воздух, когда я вошел в залу. «О, Жоржи, что ты сделал со своим новым костюмом?» Но в эту минуту пришла ее подруга, и она уже больше ничего не могла прибавить. Я так устал, что целый вечер вел себя тихо и вежливо. Только когда Бетти внесла поднос с лимонадом и пирожными, я случайно вытянул ногу, она споткнулась, и лимонад разлился. Бетти очень неловкая девушка, но меня послали спать. Пораспав, кажется, 2 часа, я вдруг был разбужен ужасным криком. Точно весь дом горел. Я встал и выглянул в коридор. Бес в ночной рубашке выскочила из своей комнаты, оттолкнула меня и повернула ключ в замке. «О, Жоржи!» – стонала она. «Огромный разбойник лежит под моей кроватью!» Она распахнула мое окно и стала кричать: «Помогите, разбойники, пожар!» Пока несколько соседей не постучали к нам в ворота, и мне пришлось идти во двор отворить. Бес, кухарка и Бетти побежали вниз и бросились им в объятия. «Что случилось?» – спросили соседи. «Под моей кроватью человек! Я видел его так ясно, как днем! О, не ходите наверх без оружия, он убьет вас!» Двое пошли наверх, двое остались с Бес. Она так к ним прицепилась, что они не могли отойти. Я тоже пошел наверх в комнату сестры. Они осторожно посмотрели под кровать. Да, там лежал человек. Они вытащили его оттуда. Он позволил себя вытащить и даже не выстрелил из своего пистолета. Отец Джонни стоял, готовый пробить ему череп креслом, если он окажет сопротивление. Когда его вытащили, все посмотрели на меня. «Жоржи, это опять ты напроказил?» «Ладно», — сказал я. «Бес была так уверена, что найдет у себя под кроватью разбойника, что я сунул его туда для шутки. Разве он не натурально выглядит? Только сапоги вы оставили под кроватью». Разбойником был костюм папы, набитый соломой. Папа и мама отсутствуют уже 4 дня. Бес телеграфировала им, чтобы они вернулись сегодня вечером. Она говорит, что если ей придется провести еще 24 часа с ее злым братом, то это ее убьет. Не знаю, наверное, получу ли я пони после всех этих стараний вести себя хорошо. Кажется, все спелись против меня.